Гостиная.
Гостиная.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная, в студии Екатерина Валимирская. Друзья, в это позднее ночное время мы очень рады представить вам нашу замечательную московскую гостью, органистку, лауреата международных конкурсов Татьяну Андрианову. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень здорово, что органная жизнь Петербурга развивается так интенсивно, что к нам часто приезжают музыканты самых-самых разных регионов России, ну и москвичи, конечно же, тоже. Ближайший концерт ваш состоится 17 июля на уникальном историческом органе «Валькер» в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке. Татьяна, скажите, а вы играете на этом инструменте впервые?
Второй раз буду играть. В мае прошлого года играла первый раз. Под большим впечатлением осталось.
Ну, исторический орган, конечно, это
конечно.
Исторический орган. Вот интересно, на нем лучше всего, конечно, звучит музыка романтическая. А ваш концерт носит название «Связь времен, Бах и музыка немецкого романтизма». Ну, значит, Иоганн Себастьян тоже на нем звучит достаточно неплохо. Каковы ваши впечатления?
Да, конечно, он имеет немножечко такой романтический акцент, звучание имеет. Ну, мы обычно стараемся как-то органисты приблизить по стилю, что ли, вот, исполнение вот так вот, какой бы нам инструмент ни доставался.
Органисты-волшебники. Да. Я думаю, что нет такой ситуации, с которой они не могли бы выйти, причем с честью. Они и авторы транскрипции, и мастера регистровок. Ну, в общем, этот список можно, конечно, продлевать бесконечно. А в чем вот была задумка программы, что решили Иоганна Себастьяна представить в такой прекрасной оправе немецких романтиков?
Екатерина, представьте себе, что вы не музыковед, а просто любитель музыки, который приходит впервые на органный концерт. Ну, можно себе такое представить.
Ну, значит, вот, я жду Баха, токкату, фугу, ре минор.
Ну, да, хотя вот я обычно избегаю. Я вот еще, честно говоря, ни разу не играла это произведение.
Никогда в жизни?
Никогда в жизни.
Вот это да, Татьяна, вы уникум.
Ну, не то чтобы я уникум, просто я себе как-то дала такой зарок-незарок, что до 50 лет я не буду это играть, а потом посмотрим.
Ну, давайте подождем, а вдруг приоритеты изменятся?
Нет, ну, скажем так, мне имеет это смысл играть, когда я почувствую, что я могу сказать что-то вот прям совсем свое. Потому что, ну, все играют.
Вот, тем хочется более, для тех, кто не знает, дорогие радиослушатели, дело в том, что самое популярное сочинение Иоганна Себастьяна Баха, и вообще самое популярное сочинение органного репертуара «Токката и фуга ре минор», вот с ней есть такие проблемы, потому что очень многие исследователи творчества Иоганна Себастьяна Баха авторство оспаривают. Так что история такая интересная, долгая, и непонятно, чем она закончится. Но вы пошли по такому интересному пути, то есть вы достаточно полно представляете творчество Баха, это и масштабный цикл прелюдий фуга до минор, и одна из хоральных прелюдий, жанр, который в творчестве Иоганна Себастьяна достиг просто запредельного совершенства.
Это правда. Это немножко такие, да, полярные жанры. Большой органный цикл, большая прелюдия и фуга. Причем прелюдия тоже, она, в общем-то, фугированная, ну, такая полифоническая. И хорал, хотя он достаточно протяженный, он входит в сборник 18 лейпцигских хоралов. Это хорал «Облекись, душа, красою».
Вот, один тоже из таких вот самых популярных в репертуаре, ну, органистов, очень часто его играют.
Достаточно, да, достаточно популярные, однако есть и более популярные. И в этой программе есть такие небольшие внутренние как бы арки или переклички, как угодно назовите, потому что моя, ну не то чтобы цель, но такая была задумка показать вот такую непрерывную, непрерывающуюся традицию, которую немецкие романтики подхватили у Баха.
Это правда. Ну вот, например, такая преемственность, как Бах и Брамс. Ведь в 19 столетии жанр хоральной обработки практически был забыт. А вот Брамс его возродил, создал абсолютно гениальный цикл из 11 хоральных прелюдий. И это его позднее сочинение. Более того, прозвучало оно, увы, посмертно.
Да, это его последний опус. И в этой программе будут в конце звучать три прелюдии. Одна из них на ту же хоральную мелодию, что и баховская «Шмюке дих о либо зеле». И в конце будет звучать прелюдия и фуга «Соль минор». Это раннее произведение Брамса. Но известно, что Брамс даже свои ранние произведения, а ранние – это три прелюдии фуги и одна фуга, он их впоследствии уже в конце жизни перерабатывал все-таки. Поэтому даже его ранние сочинения не всегда можно так с уверенностью стилистически сказать, что это прям вот ранний Брамс. Вот, так они все, по-моему, стилистически близки.
Если Брамс нам вернул вот этот уникальный жанр хоральной обработки, то Феликс Мендельсон Бартольди, можно сказать, вернул нам творчество Иоганна Себастьяна Баха, вернул его из долгого и незаслуженного забвения. И если провести еще одну параллель, многие же воспринимают Мендельсона как гениального композитора-романтика, но потом вспоминают, что он был еще и очень хорошим дирижером. А вот я уверена, что совсем немногие знают, что он был виртуозным органистом и, кстати, служил в той же Томаскирхе, что и Иоганн Себастьян.
Да.
Еще и денег на памятник ему собрал.
Да, это, так сказать, лейпцигская традиция, она не прерывалась. И да, я буду исполнять прелюдию и фугу тоже до минор, но уже Феликса Мендельсона. И слушатели могут, в общем-то, сами убедиться в том, что эта традиция баховская, она никуда не исчезала. Все приличные композиторы, они Баха изучали. Просто публики, возможно, гений Баха почти 100 лет был, ну, как бы скрыт от публики, потому что у него были иные кумиры.
Да, есть, такая была эпоха интереснейшая.
Эпоха просвещения, да-да-да, это все было совсем...
Но, тем не менее, Иоганн Себастьян, благодаря Феликсу Мендельсону Бартольди, к нам вернулся. И если, конечно, да, говорить об органном творчестве Мендельсона, то в его центре стоит цикл из 6 сонат, очень интересные опусы, весьма эклектичные, куда входят внутри одной сонаты самые разнообразные жанры. Это обработка хорала, и фуга, и фантазия. Надо слушать. В вербальном варианте, наверное, полного впечатления не создаться. Но, тем не менее, написал он и 3 прелюдии, и фуги. И, более того, посвятил все это своему английскому коллеге, органисту Лондонского кафедрального собора Томасу Этвуду. Вообще, Мендельсон и Британия – это тоже совершенно особая тема.
Да, это особая тема. Так же, как творчество Генделя в Англии, так же и творчество...
О, до сих пор не могут две державы Георга Фридриха Генделя поделить. Это Германия и Великобритания. Каждый считает, что он их.
Да-да-да.
Ну, наверное, у гениев нету такой вот привязки к локации, они просто гении. Ну, а программа у вас, Татьяна, действительно очень интересная, очень разнообразная. То есть для тех, кто, возможно, впервые захочет услышать голос короля инструментов, или, возможно, когда-то уже посещал органный концерт, но это было страшно давно, может такое абсолютно полное впечатление о репертуаре, о возможности органа составить, именно посетив этот концерт. Поэтому, друзья, мы вас ждем 17 июля в 16 часов в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке. Для вас играет московская гостья органных концертов «Soirée d'Or sur Ковенский» Татьяна Андрианова. Но, Татьяна, это еще не все. Бах, Мендельсон, Брамс – известные имена, так же, как и великий романтик Роберт Шуман, который, да, прежде всего ассоциируется у нас с многочисленными интереснейшими фортепианными циклами. Но здесь будет еще одна находка, одно открытие для тех, кто не является записным меломаном. Вы сыграете очень интересное сочинение Роберта Шумана.
Да, это будет 1 из 6 этюдов в форме канона. Это не органное произведение, сразу скажу, потому что оно в оригинале написано для такого, как бы мы сейчас сказали, гибридного инструмента.
О, да.
Да. Для рояля с педальной ножной клавиатурой.
По аналогии с органом.
Да, по аналогии с органом, да. Вот для этого инструмента Шуман написал 6 этюдов в форме канона, и я буду играть первый из них, до мажор.
Друзья, вам будет, безусловно, очень интересно услышать, как же звучит Шуман на органе. Но есть еще одна интереснейшая фигура этого музыкального действа. Это Габриэль Йозеф Райнбергер, замечательный немецкий композитор-романтик. Еще несколько лет назад он был очень плохо известен в России. Но вот мне кажется, что именно благодаря усилию органистов он вот так достаточно прочно уже укоренился на многочисленных концертных площадках. Он писал не только для органа, хотя, наверное, для органа более всего, но он работал в разных жанрах и создал совершенно непревзойденные по своей мелодичности шедевры.
Да, я хотела бы добавить, что Габриэль Йозеф Райнбергер, он настолько расширил репертуар органистов, потому что помимо сольных органных сочинений, ну, у него одних сонат больше 10 органных, да, помимо сольных органных сочинений, у него есть прекрасные ансамбли с органом, то есть трио, есть дуэты, скрипка плюс орган. И вокальные есть сочинения с органом, духовные сочинения. То есть музыка замечательная. У него какая-то своя интонация. Он, в общем-то, не похож ни на Шумана, ни на Мендельсона. И одновременно, на всех них похож. Ну, в общем, все равно композитор со своим стилем, со своим почерком.
Да, это правда. Он особо не рвался к каким-то новациям, экспериментам. Это вот такая хорошая романтическая традиция в полном смысле этого слова. Но один раз послушав его сочинение, я думаю, друзья, вы в них влюбитесь и захотите как-то вот двигаться дальше и узнавать гораздо глубже творчество этого замечательного мастера. А я напоминаю, друзья, что мы общаемся с московской органисткой Татьяной Андриановой. Мы вот так с вами подробно поговорили о концерте, но вот очень интересна ваша история. А как вы пришли вообще к органу? Это семейная традиция, может быть, какое-то яркое детское впечатление вот услышали и сказали: «Да, я хочу овладеть этой удивительной машиной с множеством клавиш, рукояток и других непонятных кнопок». Как же это все интересно, наверное, управлять органом, это как управлять космическим кораблем.
Да, конечно, игра на органе – это очень увлекательное занятие, но я о нем, в общем-то, не думала.
Вот это да.
Да, абсолютно. Во-первых, я не была в детстве уверена, что я вообще буду музыкантом. Традиции у нас такой семейной нет. У меня родители математики, и музыкантов нет.
Музыка с математикой дружит. Одно без другого не живет. Музыка достаточно точный вид искусства. Если нет логики в голове музыканта, конечно, это отражается на игре.
Безусловно. А орган – такой инструмент, который, в общем, требует хорошей головы, честно говоря. Так вот, я в последний момент решила, что все-таки буду заниматься профессиональной музыкой, потому что математика меня тоже привлекала. Я решила поступать на фортепиано. в Мерзляковское училище. На фортепиано я не поступила, получила по специальности 2 балла.
Ого! Вот.
Да, это была так называемая конкурсная двойка.
Но на фортепиано всегда достаточно серьезный конкурс был в Мерзляковку, да и сейчас тоже.
Да, это правда. И, честно говоря, у нас, оглядываясь назад, я смотрю, что у нас, в общем-то, достаточно сильный был курс пианистов. Да, ну вот мне поставили 2 балла, но меня как-то так заприметила заведующая теоретическим отделом Валерия Владимировна Базарнова, светлая ей память. И она предложила мне на следующий год поступать на теоретическое отделение. Ну, я немножко подумала-подумала и поступила.
Ничего себе! Значит, ну, все-таки да. Выбор был не в пользу математики, а в пользу теории музыки. Интересный такой вот поворот сюжета.
Ну, конечно, да, я поступила на второй курс. Так счастливо сложились обстоятельства, что у нас была такая практика в Мерзляковском училище, что теоретикам, которые, в принципе, неплохо владели инструментом фортепиано, давали возможность пройти вместе с пианистами камерный ансамбль и концертмейстерский класс. И мне тоже была такая возможность дана. Но, тем не менее, фортепиано диплома нам не давали, и мне надо было поступать, естественно, на теоретический факультет уже в консерваторию. Но в год поступления в консерваторию я познакомилась с нашим выдающимся музыковедом, историком русской музыки, знатоком русского театра Евгением Михайловичем Левашовым. Он меня как-то послушал и сказал, что, ну, конечно, я не знаю, какой будет из вас теоретик, а вам надо заниматься, в общем-то, исполнительством. Поэтому, говорит, ваш путь – это заниматься органом.
А как вы это восприняли? То есть вы об этом и не помышляли? Вот именно вообще от него
вообще не было такой
пришло
идеи.
Такое вот интересное предложение?
Такой идеи не было даже. И, опять же, ирония судьбы. В консерваторию я попала... Ну, так получилось, что у нас сначала был орган факультатив, у нас тогда еще не было отдельного факультета. И я попала в класс того человека, который меня не взял в свое время на фортепианный факультет Мерзляковку.
О, как все сошлось! Просто триллер.
Да-да-да. Ну, к счастью, он потом в конце нашего первого года уехал за рубеж. И его класс взял Сергей Леонидович Дежу. И, конечно, именно ему я обязана практически всем тем, что из меня потом получилось.
Ну, Сергей Дежур, да, такая масштабная фигура на органном небосклоне России. Вам очень повезло.
О, да. Да, это был невероятный, конечно, музыкант. Очень своеобразный педагог. Как бы такой муштрой, техническими всякими делами он не очень любил заниматься. Терпеть не мог конкурсы, но музыкантище был огромный. И из тех людей, которые, может быть, не могут научить, но у которых можно научиться.
Как интересно. То есть получается, что технические азы вы должны были как-то осваивать методом проб и ошибок, а уже именно музыкой как таковой вы занимались под руководством Сергея Дежура.
Нет, ну, конечно, какие-то азы технические, ну, мимо них никто не проходит. Тем более это было в то время, когда в музыкальных школах и в училищах еще мало занимались органом.
Да практически этого и не было. Я вот тоже вспоминаю петербургские, а тогда еще ленинградские органные дела. Конечно, там орган был установлен в консерватории, но в одном из училищ, в одной музыкальной школе. А то, что вот сейчас происходит, ну, это просто какой-то ренессанс. Практически в каждой музыкальной школе электронные инструменты, где-то даже есть духовые, все время возникают какие-то новые органные площадки. Ну, то есть Россия, она прямо вот такая органная страна стала, и сколько концертных залов, где установлены просто потрясающие органы.
Да.
Вот взять тот же Белгород, например, где абсолютно уникальный орган.
Угу.
И в храмах тоже происходит такая вот реновация, где-то ставят органы секонд-хенд, то есть они приезжали из рубежа, их устанавливали. Ну, в общем, здорово, что я могу сказать. Но во времена, когда вот вы учились, конечно, ситуация была совсем не такая. Вот вопрос еще, наверное, и с занятиями тоже были проблемы.
Ну, конечно, естественно. Ну, это, по-моему, сейчас в этом смысле для студентов немного что изменилось. Ну,
Москве, да, по ночам что... занимаются, как и занимались.
Не то чтобы по ночам, но с раннего утра и до 10 часов вечера у нас такое было. Ловили классы,
да. Сейчас у многих студентов дома стоят электронные органы или сэмплерные. Сейчас вариантов много.
Да, конечно, конечно.
А вот интересно, начали вы заниматься что-то новое, это всегда какая-то такая вот просто потрясающая веха в развитии любого творческого человека. А когда вот пришла эта осознанность, что да, вот я хочу, чтобы это стало делом моей жизни, я хочу быть концертирующим органистом?
Практически сразу, то есть вот Сергей Леонидович взял нас на втором курсе, когда я была на втором курсе, и уже к концу второго курса можно было играть экзамен для перехода как бы на специальность, то есть чтобы мы занимались не факультативно, а уже как специальным инструментом и с получением диплома. И я с удовольствием этой возможностью воспользовалась. Ну, а там дальше тоже такая, в общем-то, была лотерея после окончания. Естественно, мы играли дипломную программу, и тот, кто получал чистую пятерку, мог держать экзамен в аспирантуру, ну, в ассистентуру, стажировку.
И с вами так и произошло, конечно же.
К счастью, да. Потому что, честно говоря, хотя у меня и музыковедческий диплом тоже красненький, без единой четверки, но я его положила на полку и этим не занимаюсь.
О, Татьяна, вы настоящая отличница, вот это да.
Ну, да.
А что касается вот самореализации, часто удается играть так часто, как бы хотелось, но потому что в Москве тоже очень много возможностей и в концертных залах, и в храмах, и тоже такие уникальные органы. Вот взять хотя бы Страсатский переулок, где прекрасный заур, или храм непорочного зачатия Девы Марии. Но это вот мы сейчас говорим про храмы. Уже вот про орган там Дома музыки я не говорю, и про воскресшего Кавае Коля в Большом зале Московской консерватории.
Что касается московских органов, то у нас немножко, наверное, другая ситуация, нежели в Санкт-Петербурге, потому что, да, к храмовым органам как бы имеют еще у нас в Англиканском тоже переулке, в Англиканской церкви стоит...
Почти что рядом с консерваторией, 5 минут ходьбы.
И в католическом храме Святого Людовика, но там, к сожалению, сейчас концерты не проходят. Что касается храмовых инструментов, то к ним все-таки есть доступ для органистов, ну, скажем так, не оттекченных регалиями, да? А к филармоническим инструментам это, надо сказать, удел избранных.
Да, везде все идет приблизительно по одному и тому же сценарию. Ну, а еще многочисленные города России.
Это да.
Ездите?
Да, езжу, конечно, и... Как-то так получается, что чаще я как раз езжу к католикам, и у них играю вот буквально в мае. Я была в Сибири, в Новосибирске и в Кемерове в конце июня. В Ржев, это, правда, евангелический храм. Дальше следует католический храм в Курске. Потом я играю в Москве, в соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
Да, на Малой Грузинской.
Да, и потом к вам... Петербург. У меня два концерта вот 17-го в Ковенском переулке и 16-го в храме Святого Станислава. Это, там будет другая программа совсем.
Ну, какая у вас замечательная жизнь. То есть все, что было замыслено, практически получилось и будет получаться дальше. Что касается репертуара, наверное, в разные периоды, в разном возрасте приоритеты как-то отличаются, ну, вот, может быть, бывает романтический период, бывает барочный период. У вас это как произошло и продолжает происходить?
Нет, мои пристрастия, в общем-то, практически не менялись. Просто все зависит от того, на каком я инструменте играю. Мне, конечно, очень близка музыка барокко и позднего Возрождения. Романтика, пожалуй, может быть, чуть меньше. То есть я очень люблю романтическое фортепиано и чуть меньше...
Романтический орган.
Да. Но опять же, когда есть возможность поиграть на Кавае Коле, или на Валькере, или на Зауэре, это, ну, конечно, ну как можно не сыграть романтиков.
А вы упомянули вот про свою любовь к эпохе барокко и музицирование же с ансамблями в вашей практике есть, безусловно?
Да, причем ансамблевые такие дуэтные концерты бывают чаще, чем сольные. Сольные я обычно езжу по другим городам. В Москве сольный концерт – это тоже из области фантастики. А вот в ансамбле мы играем часто. У меня есть постоянные партнеры. Также я сотрудничаю с камерным оркестром Московского государственного университета. Это такой, в общем-то, любительский оркестр, но они играют старинную музыку на таких инструментах с жильными струнами.
О, там настоящее аутентичное исполнение.
Ну, в общем, да.
Ну что ж, я думаю, что мы достаточно подробно поговорили и о вашем концерте, и о вас. Надеюсь, что это первое, но не последнее наше общение. Спасибо за такую интересную и искреннюю беседу. Удачи, творческих успехов и осуществления всех ваших задумок.
Екатерина, огромное вам спасибо за теплые слова. Мне было тоже очень приятно с вами пообщаться. И я тоже надеюсь на новые встречи. И приглашаю всех на концерт 17 июля.
Да, друзья, встретимся на концерте в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской 17 июля в воскресенье. Для вас играет наша гостья из Москвы, органистка Татьяна Андрянова, в концерте «Связь времен. Бах и музыка немецкого романтизма». Ждем вас. Музыкальную гостиную для вас провела Екатерина Валимирская. Доброй вам ночи и приятнейших сновидений.